Продолжаем исследование Евангелия от Матфея, 24 глава. Мы немножко подзадержались на этой главе, мы детальнее рассматривали признаки пришествия Иисуса Христа. В прошлый раз мы подробно говорили о великой скорби, о том периоде времени, особом периоде времени, который Бог приготовил для своей специальной цели. Сегодня мы посвятим наше внимание тому, чтобы поговорить о явлении, которое в наибольшей степени, наверное, ожидается христианами. По сути дела, подавляющее большинство христиан, наверное, почти все, можно сказать, независимо от их деноминационной принадлежности, они объединены тем, что они ожидают второго пришествия Иисуса Христа. У разных людей есть разные представления, разные истолкования доктрин, связанных с эсхатологией или с тем, как это практически будет, но то, что второго пришествия ожидают все христиане, это практически бесспорный факт. Но вы знаете, что второе пришествие Мессии не было известно в Ветхом Завете. Когда мы говорим о втором пришествии Иисуса Христа, точнее, оно было известно, но ветхозаветные пророки, они не разделяли между вторым и первым пришествием. И когда они проповедуют о пришествии или провозглашают, пророчествуют о пришествии Мессии, они всегда говорят об этом вместе. Они говорят о едином пришествии Мессии, которое должно осуществиться и которое должно действительно восстановить царство Израилю. И поэтому народ израильский, они всегда связывали пришествие Мессии с одним фактом, с восстановлением трона Давидова и с восстановлением царства Израилю. Это было настолько глубоко в сердце каждого по-настоящему стремящегося к благочестию иудея, что даже ученики, после того, когда они проследовали за Христом 3,5 года, после того, когда они слышали от Иисуса Христа очень много конкретных, практических указаний на то, что ему должно быть арестовано, что его над ним надругаются, его распнут, и потом в третий день он воскреснет. Даже после всего этого ученики продолжают видеть все равно события будущего сквозь призму иудейского представления о эсхатологии. Посмотрите Деяния апостолов, 1 глава, 6 и 7 стихи, когда Иисус Христос, уже воскресший, встречается с учениками. Это последняя их была встреча. И вот даже в этот момент ученики опять обращаются к той же самой идее, которой они жили очень долгое время. Посмотрите, посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти Своей. То есть они не видят Вознесения. Они не видят периода, который будет между Вознесением и тем моментом, когда Царство будет восстановлено, когда Христос придет во славе. Ученики были уверены в мессианстве Иисуса Христа. Они были убеждены в том, что Христос – Сын Божий. Они не раз это исповедовали. И мы читаем, и видим эти исповедания конкретно выражены. Они ясно понимали, что этот Мессия, он силен восстановить царство Израиля. У него есть все, у него есть сверхъестественные способности. Ему природа покоряется, ему люди покоряются. Он действительно контролировать ситуацию может так, как он хочет это сделать. Они были в этом убеждены, но они не ожидали вознесения. Они, во-первых, не ожидали то, что Христос позволит себя арестовать и распять. Это первое, чего они не ожидали. Но второе, после того, когда все это произошло, после того, когда уже все, победа есть, когда Христос еще более прославлен явился перед ними, они ожидают, вот сейчас бы нужно самый момент, самое время, чтобы это царство восстановить. Вот почему, когда Христос стал отрываться от земли, и когда они смотрят вверх и видят, что Он исчезает в облаках, Богу нужно было послать двух специальных посланников, двух ангелов, если вы помните 10 стих 1 главы. И когда они смотрели на небо во время восхождения, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» Ученики были шокированы. Это было вне их конструкции представления о будущем. Они ожидали царства. И теперь, казалось бы, для царства уже все было сделано. Христос уже попрал смерть. Уже он победил распявших его и фарисеев, книжников и римлян, которые непосредственно осуществили это. Вот почему Бог посылает двух ангелов, и они говорят: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот об этом мы сегодня будем говорить. Мы будем сегодня говорить о том, как Иисус придет, как исполнится то, что ангелы сказали ученикам, глядящим на вознесшегося Иисуса Христа или восходящего на небеса Иисуса Христа. Если мы вернемся немножечко раньше, в тот период, когда Иисуса Христа приветствовали толпы людей, триумфальное вот это вхождение или вход в Иерусалим, когда после этого несколько дней были проведены для того, чтобы был этот диалог, это взаимодействие между Иисусом Христом и представителями иудейской религии, после этого были произнесены очень важные слова, которые не совсем были понятны апостолам. 23 глава Евангелия Матфея, 38 стих. Христос подводит черту, подводит итог своей деятельности, своей проповеди иудейскому народу, народу израильскому, и говорит им следующее: «Се оставляется дом ваш пуст». Это понятно, ученикам это было понятно. Христос закончил свое дело с Израилем. Но послушайте, возникает еще один вопрос, когда они слышат следующую фразу: «Ибо сказывая вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне». Ученики понимают, что что-то должно произойти отныне и доколе. Вот эти два слова, посмотрите здесь: «Не увидите меня отныне» и дальше «доколе не воскликните». То есть между вот этой ситуацией ныне и вот этой точкой «доколе» что-то еще должно произойти. Ученики не совсем это понимали. Вот почему они стояли и смотрели на небо, когда Христос был вознесен туда. Вот почему ангелам нужно было прийти и делать им специальные инструкции. Но из этих слов было понятно, что будет еще одно пришествие. Они не знали, что будет вознесение, но то, что еще один вход в Иерусалим, еще одна презентация Христа народу израильскому еще должна случиться. Вот почему они задают вопрос, 24 глава 3 стих: «Когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Они имеют в виду пришествие опять в Иерусалим, пришествие опять к израильскому народу. Когда это все произойдет? Отвечая на этот вопрос, Иисус Христос произнес то, что известно как проповедь на Елеонской горе. По сути дела, в этой проповеди он сделал очень интересную презентацию всей жизни церкви. Он сначала, с первых стихах до 14, охарактеризовал последнее время, признаки последнего времени. Эти признаки последнего времени имеют следующий характер. Они есть постоянно, но они всегда набирают свою интенсивность. Мы об этом подробно говорили, и мы этого коснемся еще в следующее воскресенье, когда будем следующие стихи изучать, где подробно об этом сказано, более подробно сказано об этом. То есть вот все то, что здесь написано о прельщающих, о опасности обольщения, о войнах, военных слухах, о болезнях, о конфликтах, о землетрясениях, о голоде, о преследовании христиан, о том, что христиане будут предавать друг друга, соблазняться. Все это было на протяжении всей истории, и это набирает свою интенсивность, чем ближе мы приближаемся к второму пришествию Иисуса Христа. После этого, если вы помните, после этого Христос посвящает специальное время, уделяет специальное место тому, чтобы объяснить великую скорбь. И в прошлый раз мы подробно говорили об этом, с 15 стиха и до 22. Иисус начинает 15 стих, где Он представляет связь великой скорби с народом израильским. Он говорит о пророчестве Даниила и этим ясно связывает, что эти последние 7 лет – это то, о чем говорил или пророчествовал Даниил, о 70 седмицах. И это последняя седмица, которая еще оставлена для народа израильского, она будет иметь свое место однажды. И вот после того, когда закончено было это объяснение великой скорби, Иисус начинает говорить, представляя еще одну важную тему. Он говорит о своем втором пришествии. Это своеобразная кульминация его проповеди, кульминация всего того, для чего эта проповедь была сказана. Потом будет объяснение, потом будет несколько сравнений, которые помогают нам яснее понять это, но кульминация находится вот здесь. Начинает эту тему Иисус с очень интересного предупреждения. Он говорит об опасности быть обманутыми лжемессиями. Мы прочитаем с 23 стиха. «Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, и так, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте». Когда мы говорим о приближении второго пришествия Иисуса Христа, мы всегда сталкиваемся с одним очень ясным явлением. Это явление заключается в том, что чем ближе мы туда, чем ближе мы к этой финальной линии, тем больше появляется людей, рассказывающих о каких-то мистических проявлениях Бога, о каких-то таинственных заговорах, о том, что кто-то руководит вселенной, о том, что кто-то имеет какой-то тайный план, каким образом развивается история и так далее. И чем дальше мы движемся туда, тем больше разных людей, которые говорят, посмотрите, говорят ясно о том, что восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить. Они представляют разные теории, которые вводят людей в обольщение. Иисус Христос конкретно предупреждает, не верьте. Он ясно говорит, не верьте этому. Причина, почему он говорит об этом, заключается в том, что настоящая Мессия, настоящее время его пришествия будет очевидно. Это не будет как-то истолковано, это не будет каким-то образом для людей, знаете, сказано в одном месте и неизвестно в другом. Написано следующим образом, 24 глава, 27 стих. «Ибо как молния исходит от востока и бывает видна даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где труп, там соберутся орлы». Чрезвычайно важное событие, и оно будет сопровождаться несколькими такими же чрезвычайными потрясениями в природе. Послушайте 29 стих. «И вдруг после скорби дней тех», это уже после великой скорби, «солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». И здесь написано дальше, «тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Когда Иисус отвечает на этот удивительный вопрос учеников, когда это будет и какой признак твоего пришествия, он рисует очень удивительную картину апокалипсических событий. Я знаю, я уверен, что для многих из нас, когда мы читаем эти стихи, мы понимаем, что здесь очень много образности, очень много того, что связано с эсхатологией. И откровенно сказать, для многих из нас не совсем понятно, о чем же здесь идет речь. И мы так и оставляем как-то эти стихи немножечко в тени. Для того, чтобы мы могли, первое, понять ясно, о чем здесь идет речь. И второе, что более важно, видеть, как это касается нас с вами сегодня. Мы попробуем предпринять такое путешествие, которое позволит нам детально понять, детально осветить каждый элемент того, что здесь было представлено Иисусом Христом, для того, чтобы мы могли ориентироваться в том, чего же мы ожидаем. Когда мы говорим о том, что мы ожидаем второго пришествия Иисуса Христа, что это означает на практике для каждого из нас? Я хотел бы начать с того, чтобы восстановить вместе с вами порядок пришествия Иисуса Христа. Когда мы говорим о втором пришествии Иисуса Христа, люди чаще всего не совсем различают, о каком аспекте этого события идет речь. Чаще всего люди понимают, что второе пришествие Иисуса Христа – это когда Христос сойдет действительно на землю и станет ногами на Елеонскую гору. И это действительно так. Христос сойдет на землю и станет ногами на Елеонскую гору. Но есть несколько очень важных событий, которые входят вот в это понятие «второе пришествие», о котором говорят разные тексты Священного Писания. Мы уже упоминали, что ветхозаветные пророки говорили о первом и втором пришествии Иисуса Христа как об одном событии. Посмотрите, пророк Иаиль, 2 глава, с 1 стиха. Он говорит об этом следующим образом. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря». Это событие представляется пророком под термином «день Господень». Мы вернемся еще к этому термину. Это очень интересный термин, который часто используется как в Ветхом, так и в Новом Завете. И Иаиль говорит о том, что наступает день Господень. Что это за день Господень? Немножечко дальше. В этой же главе, 2 главе, 28 стихе написано следующее. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь, огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Посмотрите, опять день Господень. Он говорил один раз «день Господень», второй раз упоминает эту фразу «день Господень». И он говорит о том, что прежде нежели день Господень великий и страшный наступит, что-то должно произойти. Мы точно знаем, что первая половина этого пророчества исполнилась в день Пятидесятницы, потому что апостол Петр цитировал эти стихи тогда, когда он проповедовал эту свою известную, самую первую проповедь в день Пятидесятницы. Вы помните, он читал эти слова, «И будут после того, излью от Духа Моего на всякую плоть». И он объяснял людям, что это здесь происходит то, что написано у пророка Иаиля. Мы точно знаем, что первая половина исполнилась этого пророчества, исполнилась в те дни, но вторая половина еще должна исполниться. Посмотрите, солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Это еще не исполнилось. Смотрите, как Иаиль объединяет, он говорит, называет это День Господень, и объединяет вот эти два события. Вернее, он говорит, что перед Днем Господним вот это еще событие должно произойти. Термин День Господень используется также в Новом Завете. Апостолы Павел и Петр используют его. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на то, каким образом это используется и что оно практически означает. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, апостол Павел говорит здесь о восхищении церкви. Если вы помните, в 4 главе представлено восхищение церкви, и здесь дальше, в 5 главе, сразу же Павел представляет. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, как вор», то есть неожиданно совсем, как вор ночью, когда его никто не ждет. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнут». Заметьте, апостол Павел использует тот же самый термин, который использует Иаиль и другие, кстати, пророки. Апостол Петр использует этот термин или пользуется им для того, чтобы представить окончательный Божий суд над землей. 2 Петра, 3 глава, 10 стих написано так. «Придет же день Господень, как тать ночью», точно так же, «как вор ночью», неожиданно, «и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Заметьте, здесь он говорит вообще о финальном суде над землей, который будет иметь место немножечко позже. Все это они называют термином «день Господень». Очень часто, когда мы говорим о втором пришествии, мы имеем в виду, или большинство людей имеет в виду, вот все то, что под этим термином «день Господень» сокрыто или связано с этим термином. Давайте посмотрим на то, как каждое из этих событий, связанных этим термином, представлены в Священном Писании по отдельности. Мы рассмотрим их в том порядке или в наиболее вероятной последовательности, как они представлены, когда мы можем проанализировать целый ряд текстов Священного Писания, говорящее об этом. Прежде всего, самое первое, что мы знаем, будет происходить. Хотя, как я уже говорил, по этому вопросу существует несколько мнений у людей, которые изучают Священное Писание. Тем не менее, мы, исследуя все тексты, которые возможны, мы можем прийти к достаточно достоверному порядку, что все начнется с восхищения Церкви. Посмотрите, мы читали 5 главу 1 Фессалоникийцам, теперь 4, немножечко раньше того, до того. Апостол Павел описывает это событие таким образом. 15 стих. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Есть несколько индикаторов, которые позволяют нам определить, что это событие будет первым среди событий второго пришествия. Заметьте, из этого текста видно, что восхищенные дети Божии встречаются с Иисусом Христом на облаках и остаются с Ним там. Еще раз посмотрите. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе». То есть эта встреча произойдет на воздухе. Те, кто умер, будут воскрешены, им будут даны новые тела. Те, кто будет жить на это время, тоже будут преображены мгновенно. Апостол Павел пишет в другом тексте об этом. И все будут встречены Иисусом Христом. И Иисус выйдет встречать церковь на облаках. Как мы увидим позже, во время Его второго пришествия или во время окончательного цикла или сегмента того, что названо Днем Господним, ноги Иисуса Христа станут на Елеонскую гору, и Он останется там, и Он будет царствовать там. Картина, которую мы видим здесь, происходит на облаках, в воздухе. Церковь восхищается, Иисус Христос встречает ее на облаках. И так всегда с Господом будем. Так всегда будем на небесах. Кроме того, Священное Писание неоднократно говорит о том, что дети Божии ожидают Иисуса Христа, а не гнева. Посмотрите еще раз на этот текст. Послушайте, как апостол говорит: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках». То есть апостол Павел реально видел, что его самого и его поколение ничто не отделяет от возможности восхищения. То есть он ясно видел, что не должно что-то еще происходить. Восхищение может произойти в любой момент. Это очень важный фактор, очень важный индикатор. Немножечко раньше, в этом же послании, в первом послании, в первой главе, с 9 стиха написано: «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Заметьте, первое и второе послание к Фессалоникийцам, эти послания связаны с эсхатологией. Они очень много говорят о событиях последнего времени, поэтому, когда апостол Павел пишет здесь о грядущем гневе, ясный факт, что он имеет в виду, он связывает с тем гневом, о котором он будет говорить немножечко позже. В конце послания, 5 глава, со 2 стиха. «Ибо вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, как вор ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». 6 стих. «И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись бронью веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Еще одно подтверждение, что церковь будет восхищена до излияния гнева Господня. Он предупреждает и говорит, что мы не сыны тьмы, мы не будем спать, потому что мы, Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения. Подобных текстов очень много в Священном Писании, которые говорят о том, что апостолы ожидали пришествия Иисуса Христа, а не гнева. Они ясно понимали, что это может произойти в любой момент, в любое время. Большинство из этих текстов, оно предупреждает именно об этом, что восхищение церкви может произойти в любое время, и христианам необходимо быть уверенными в том, что они действительно спасены, чтобы быть восхищенными церковью. Таким образом, если мы представим схему развития событий, то мы можем увидеть примерно такую картину. Мы говорили о событиях гигантского размера. Например, подготовка к искуплению церкви заняла 4 примерно, а может быть 6, от 4 до 6 тысячелетий. Созидание церкви вот уже 2000 лет происходит. Потом будет еще тысячелетнее царство, тоже 1000 лет. И потом будет вечность, которая будет продолжаться вечно. Теперь посмотрите, вот этот маленький промежуток времени, восхищение церкви, великая скорбь и второе пришествие Иисуса Христа, вот это все в сравнении с этими гигантскими событиями, оно кажется как одним событием, и оно часто представлено в Писании как День Господень. Это специальный день, это специальное время, в котором Бог будет иметь специальное действие по отношению израильского народа. За восхищением церкви следует великая скорбь. Вы видите, здесь на нашей схеме это очень ясно видно. О великой скорби мы подробно говорили в прошлый раз, если вы помните, Матфея 24:21, Иисус Христос подчеркивал и говорил это, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Иисус говорил о том, что события развиваться будут так, что интенсивность признаков пришествия набирать будет силу и вес, и в конце концов это придет к великой скорби. Написано, что уникальнейшее событие, никогда такого больше не будет, никогда не было. Это период ужасных бедствий, по своей интенсивности не имеет равных в истории Вселенной. Ее смысл, как мы уже говорили, в совершении Божьего суда над царством мира сего. На протяжении всей истории люди использовали лучшие свои достижения, лучшие свои силы для того, чтобы утверждать себя, для того, чтобы самоутверждаться. И люди достигают успехов. Они развивают технологии, они развивают армии, они развивают способность эффективно достигать многих вещей. Но беда заключается в том, что при всем этом человечество остается утверждающим себя, гордым. Человечество остается враждующим против Бога. Оно ставит свою собственную ценность. Поэтому Бог специально определяет время великой скорби, когда Он будет решать именно эту проблему. Будет время, когда Бог будет судить каждого человека у Белого престола. Во время великой скорби Бог будет судить человеческую систему, противостоящую против Бога. Все человеческие достижения, лучшие человеческие достижения будут собраны, чтобы воевать против Бога, и они будут поражены. Второе пришествие Иисуса Христа на землю произойдет непосредственно после великой скорби. Посмотрите 29 стих, очень важное слово «и вдруг» после скорби дней тех. Слово «и вдруг» оно предполагает такую срочность действия. Это не постепенно, здесь не написано слово «тогда». Слово «тогда» можно расшифровать по-разному, можно истолковать как длительный период времени или короче период времени. Но здесь написано «и вдруг», подчеркивает Матфей, что это Иисус Христос, и Матфей пишет это, что это произойдет сразу после скорби дней тех. Солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Пришествие Иисуса Христа будет своеобразной кульминацией великой скорби или бедствий великой скорби. Помните, что эти бедствия будут изливаться одно за одним на людей, которые будут жить на земле в то время. И вы помните, мы подробно говорили об этом, что это будет жесточайшее бедствие, тяжелейшие условия Так вот, истерзанное муками, муками великой скорби, население продолжает ожесточаться все сильнее и все больше против Бога. Это будет сознательное противостояние с Богом. Это будет сознательная борьба против Бога. В конце концов, под предводительством Антихриста войска всех царств, всех государств земли, они будут выдвинуты к Иерусалиму для того, чтобы воевать с Богом, воевать с израильским народом, как той точкой, в которой выражается, или они будут ассоциировать Израиль с Иеговой, с Богом, владыкой неба и земли. И вот об этом написано у пророка Захарии, следующее, 2 стих 12 главы. «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима, и будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Это будет война против Бога. Она представлена в книге Откровения как Армагеддон, Армагеддонская битва, на которой соберутся все народы земли. Несколько позже Захария говорит об этом еще конкретнее, 14 глава. «И соберут все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». И вот это будет критическая точка, в момент которой Бог непосредственно вмешается в происходящее. 3 стих. «Тогда выступит Господь и ополчится против всех этих народов, как ополчился в день брани». Вот это точка второго пришествия Иисуса Христа. Заметьте, великая скорбь набирает интенсивность. События становятся все более и более невыносимыми, все более тяжелыми. Люди все более ожесточенными против Бога. Они собирают все свои лучшие силы и начинают воевать против Израиля, против Иерусалима. И когда эта война достигает той точки, когда кажется, что они вот-вот победят уже, написано, Господь выступит и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. И мы подошли к третьему событию порядка пришествия Иисуса Христа. Восхищение Церкви, великая скорбь, приходит к самому второму пришествию. Второе пришествие Иисуса Христа описано в нескольких книгах Библии, и подобно как четыре евангелиста описывают нам с разных сторон земную жизнь Иисуса Христа, вот так вот разные описания или разные книги, которые представляют нам события будущего, они с разных сторон описывают одно и то же. Второе пришествие Иисуса Христа. Мы посмотрим на несколько текстов. Посмотрим сначала на книгу пророка Захарии. Мы прочитали 2, 3 стихи, послушайте 4. Было бы очень хорошо, если бы вы открыли это в своих Библиях и пронаблюдали. 14 глава. Мы прочитали 2 стих, мы прочитали 3 стих, и мы теперь доходим до 4. Во 2 написано, что соберутся все народы. В 3 стихе написано, что Господь ополчится против этих народов, ополчиться в день брани. И посмотрите, сразу же 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, который перед лицом Иерусалима к востоку». Вот это второе пришествие. Вот это кульминация всего того, что будет происходить в великой скорби. «И станут ноги его на горе Елеонской, который перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Это очень интересно, когда мы были в Израиле, гид, который водил нас там, он показывал, и это вы можете заметить даже с фотографии, что Елеонская гора состоит из двух частей. Одна часть зеленая, другая голая. Одна часть из одной геологической породы, вторая часть из другой. И это расположено вот так вот, с севера на юг. И здесь написано, что вот по этой грани будет разделение, широкая долина. И отойдет одна к северу, другая к югу часть. Это будет чрезвычайно великое событие, которое будет сопровождаться величайшими катаклизмами, когда Сын Божий, когда Иисус Христос сойдет на гору Елеонскую. 6 стих. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный». Вот точно так, как время великой скорби, единственное время, уникальное время в истории. Точно так. И вот этот день пришествия, день этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время появится свет. То есть что-то чрезвычайное будет происходить в это время, когда будут поражены все эти армии, когда люди не смогут сопротивляться Богу. Именно об этом событии говорил Иисус, представляя свое пришествие, второе пришествие в проповеди на Елеонской горе. На этой же горе, на этом же месте, на том же месте, с которого Он вознесся, на том же месте, куда Он однажды придет. Он говорил следующее: «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего». Заметьте, как один в один сходится с Захарией. Мы посмотрим потом, как это сходится с Откровением. «Звезды падут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Итак, Иисус Христос непосредственно сойдет на землю, став своими ногами на гору Елеонскую, в непосредственной близости от Иерусалимского храма. Это произойдет сразу же после великой скорби, которая предшествует восхищению церкви. Все эти события вместе называются Днем Господним. Посмотрите еще раз на эту схему. Мы говорили о том, что события, которые до того и после того, это события тысячелетиями исчисляются, занимают место. Здесь промежуток 7 лет, между которыми должно произойти, или во время которого должны произойти чрезвычайно важные события. Итак, это первая часть. Мы попробовали установить порядок пришествия. Давайте теперь посмотрим на вторую грань того, что сказано здесь, на очевидность пришествия Иисуса Христа. Иисус подчеркивал специально, что это будет очевидно. Как я уже сказал, что это важное обстоятельство, оно связано с тем, что на протяжении истории христианства постоянно появлялись люди, которые говорили о пришествии Мессии. В действительности, таких пророчеств или предсказаний много было не только в наши времена, но и в разные времена, включая самый-самый ранний период истории Церкви. Может быть, одно из самых известных предсказаний, которые выдвигали сторонники движения свидетелей Иеговы, они пророчествовали или предсказывали, что Христос должен был прийти в 1914 году. Они, правда, после того еще несколько раз пророчествовали об этом, но вот то пророчество отличалось тем, что когда Христос не пришел в 14 году, они сказали, что Христос в действительности пришел, только Он в духовном как-то, в духовной форме пришел, духовным образом пришел. Что-то подобное было и в 1838, кажется, или 41-м, я не помню точные даты, когда адвентисты седьмого дня, тогда они еще не были адвентистами, их родоначальники, проповедовали или пророчествовали о том, что должен прийти Иисус Христос, что второе пришествие, они там даже день назначали, 21 марта, как я помню. И когда не пришел Иисус Христос в то время, последовали оправдания, объяснения, что Христос подошел очень близко к земле, и Он увидел, что седьмой день не соблюдается, и поэтому Он временно сейчас ожидает, когда вернуться к этой практике, и потом Он сойдет уже для того, чтобы церковь уже... Христу не было совсем видно это оттуда, издалека Ему нужно было приблизиться вот здесь к земле для того, чтобы это определить. Ну, так можно сделать вывод такой из этого. Но вы знаете, что подобное ложное пророчество о том, что Христос уже пришел или приходил, и мы его не совсем заметили, были еще во время Первой Церкви. Вот что пишет об этом апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. 2 глава с 1 стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Здесь очень важное уточнение нужно сделать. Я привел здесь английский текст New American Standard Version. Здесь написана самая последняя фраза, посмотрите. That the day of the Lord has come. Очень важно определить, что слово, которое переведено как «наступает» в русском языке, это совершенная форма глагола «enestaken», которая означает «присутствовать», «приходить». Совершенная форма глагола означает, что это уже произошло точно. Прошедшее время говорит о том, что произошло, а совершенное – это то, что не просто произошло, а завершилось. То есть русский перевод здесь не совсем точен. Когда написано «будто уже наступает», можно понять, что люди думали, что он вот-вот наступит. В действительности апостол Павел применяет здесь совершенную форму глагола и говорит «будто бы уже наступил день Христов». То есть там были лжеучители, лжепророки разные, которые распространяли мнение о том, что пришествие Христа уже было, и эти люди остались здесь. Пришествие было, и его не заметили. Именно об этом говорил Иисус Христос в своей проповеди на Елеонской горе, предупреждая, 23 стих, «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте». Он ясно подчеркивает, он говорит, что много будет всяких разных, там тайный заговор, там какие-то сверхглобальные события происходят. Он говорит, что будут лжехристы и лжепророки. Ясно написано, не выходите. И так скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Скажут он в потаенных комнатах, не верьте. Он специально предупреждал об опасности заблуждения. 27 стих. Причина, почему он предупреждает, он говорит, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где труп, там соберутся орлы. Здесь мы пришли к еще одной очень интересной фразе, которую нельзя просто обойти. Она известна точно так же, как 666 и некоторые другие тексты, обильным количеством толкований, которые содержатся здесь. Кто такой труп, какие орлы, где они соберутся, и когда это будет, и самые разные вариации существуют. Но я вам хочу сказать, что у нас нет необходимости говорить ни о трупе, ни об орлах, и о причинах, почему они собираются. Потому что контекст ясно говорит о том, что Христос хочет убедить учеников в очевидности Его второго пришествия. Он дает первое сравнение, он говорит, как молнию видно везде от востока до запада. И дает второе сравнение. Ученики тогда жили в сельской местности, и они часто ходили с одного места в другое. И они часто видели, как стая, как группа, стая орлов кружат над одним местом. Всем было известно, вот там что-то есть, там какая-то падаль. Там что-то, что их привлекло. То есть причина, почему Иисус говорит, приводит это сравнение в одном, не в том, что мы истолковали, кто труп и кто орлы, только в одном, что это очевидно, это видно всем. Точно так пришествие Иисуса Христа будет очевидно, будет видно издалека, точно так же, как видна молния от востока и бывает даже до запада. То есть с помощью этих образов Иисус Христос подчеркивает, что Его второе пришествие невозможно будет не заметить. Здесь очень важно для каждого из нас знать, что второе пришествие Иисуса Христа – это объективное явление. Это не просто какое-то духовное переживание, которое кто-то из людей будет переживать на каком-то периоде времени. Это объективный факт, который будет иметь место на земле и который невозможно будет не заметить. То есть абсолютно все люди, они станут свидетелями этого чрезвычайно важного события. Третий элемент, представленный здесь Иисусом Христом, мы говорили о порядке пришествия, об очевидности пришествия. И третье, Иисус говорит о торжестве своего второго пришествия. Дело в том, что на протяжении жизни христиан нам часто приходится попадать в ситуации, о которых вот пели сегодня нам это трио, друзья наши пели, о долинах, о тяжелых временах, о временах, когда не кажется, что мы побеждаем, о временах, когда кажется, что мы где-то как-то забыты Богом, о временах, когда кажется, что Бог не слышит. Вы знаете, ученики слышали о победе Иисуса Христа еще его до его распятия и ареста. Христос несколько раз им говорил, я в третий день воскресну. Он несколько раз говорил, меня возьмут, меня арестуют, меня поругают, меня распнут, но я в третий день воскресну. Умру, буду погребен, но в третий день воскресну. Это нужно было им слышать. Почему? Потому что когда они попадут в Гефсиманский сад, и когда это реально будет происходить, когда они будут присутствовать вот там, в этом доме Каиафы, и когда они будут видеть то, что будут делать, когда будут истязать Сына Божьего, вот тогда им нужно знать, что Сын Божий победитель. Вот почему Христос много раз предупреждал. Но несмотря на то, что Он их предупреждал, вы знаете, что они все были повержены в печаль настолько, что даже тогда, когда уже стало известно, что воскрес, все равно двое идут в Эммаус, и помните, чем наполнены их сердца? Печалью наполнены. Мы склонны к этому, друзья. Мы склонны к тому, чтобы печалиться. Мы склонны к тому, что попадаем в ситуацию, когда не видим выхода вот сейчас, и все небо уже заволоклось темными тучами, и мы не видим выхода, и не видим жизни. И уныние подавляет нас. Вот почему нам нужно изучать книгу Откровения. Вот почему нам нужно знать о втором пришествии Иисуса Христа. Потому что Христос неоднократно подчеркивает, что второе пришествие будет окончательным проявлением торжества и победы Бога над всем грешным миром. Эсхатология прежде всего дана для нашего утешения. Если вы помните первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, когда мы читали 15-16 стихи, где написано о восхищении церкви, вы помните 17 стих? Кое-кто помнит, наверное. Он очень короткий. 17 стих, там написано так. «Итак, утешайте друг друга сими словами». То есть пророчество, Божье слово, Божье откровение – о втором пришествии нужно нам для того, чтобы мы могли иметь утешение. Причем не просто, чтобы мы это знали, а чтобы мы друг друга утешали этими словами. Почему это нужно? Почему это должно происходить все время? Потому что мы попадаем в ситуации, где нам нужно утешение. Когда нам кажется, что жизнь распадается. Когда нам кажется, что дела вышли из-под контроля, что Бог не контролирует ситуацию, друзья, нам нужно помнить о торжестве, о победоносности пришествия Иисуса Христа. Апостол Петр когда-то писал даже об этом специально тем людям, которые жили в его время, потому что им приходилось сталкиваться с различными натисками, с насмешками людей, которые видели их страдающими. Подходили и говорили, ну что, ну где ж ваш Бог? Возможно, кому-то из вас приходилось это переживать. Возможно, кому-то приходится сейчас переживать, когда вы устремились к Писанию, когда вы устремились к Богу, и потом вдруг вы слышите от кого-то, кто-то говорит, ну что ж, ну где ж там твоя духовная жизнь, почему провал за провалом, почему болезни постигают, почему трудности в твоей жизни? Это реальность, о которой Бог знает. Апостол Петр, он побудил апостола Петра специально даже написать по этому поводу. 2 Петра, 3 глава, с 3 стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни появятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Заметьте, вот эти ругатели, они поступают по своим собственным похотям. Это их характеристика. Вот кто для них Бог, их собственные похоти, их собственное представление о том, как должна развиваться жизнь. И они говорят к тем, кто верен Богу, к тем, кто ожидает пришествия Иисуса Христа, они, обращаясь к ним, говорят, где же обетование пришествия? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же, никакого пришествия нету. Отвечая на эти насмешки, апостол подчеркивает, что второе пришествие обязательно будет, во-первых, и во-вторых, оно будет победоносным и торжествующим над нечестием грешных людей. 2 Петра 3:6. «Думающие так, не зная, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою». Очень важно, Петр обращается к сути вещей, он говорит, все знают, они не думают, они не ценят, они не хотят это проанализировать. Но для всех это известно. Написано так, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, вот этого они не знают. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека. Заметьте, как от Слова Божия земля появилась. Словом Божиим земля держится, и однажды, когда Слово Божие поменяет свою направленность, то элементарные частицы, которые держатся сейчас чудесным удивительным образом. Люди не могут объяснить, почему они держатся вместе. Элементарные частицы, они распадутся просто на свои составляющие. Христос будет победителем, друзья. В этом основная истина Евангелия. В этом основная весть Голгофского креста. Это основа того, что мы будем сегодня вспоминать, когда мы будем преломлять хлеб, когда мы будем участвовать в вечере. Это основная суть того, что Христос будет победителем. С нескольких сфер мы посмотрим на эту, на торжество и победоносность второго пришествия. Во-первых, это будет проявлением славы Христовой. Здесь написано так, 30 стих. «И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Второе пришествие Иисуса Христа, оно будет поражать людей славой Божией. Это удивительное явление. Небо наполнено славой Божией, и люди, которые будут восхищены, они будут там пребывать в славе Божией, будут на небесах на протяжении вечности пребывать в славе Божией, то эти люди, они будут иметь огромнейшую радость, огромное удовлетворение от этого. Но слава Божия, она имеет две стороны. Вы помните состояние учеников, когда они стали свидетелями преображения Иисуса Христа во славе? Матфея 17 глава, с 1 стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, беседующие с ними». Смотри, первый эффект, который производит это на апостолов, это эффект блага. Мирная беседа – это чудесного вида учитель, которого они никогда не видели. Это настолько было благо для них, что апостол Петр, как обычно, самый ревностный, в 4 стихе, он говорит следующее. «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Он даже предлагает свою уже помощь здесь, свои какие-то услуги для того, чтобы вот это переживание, этот момент продлить. То есть слава Божия, она несет огромное благо Божьим друзьям, Божьим детям. Но вместе с тем, слава Божия несет с собой огромнейшую ответственность. Послушайте, как поменялось настроение апостола Петра после того, когда он услышал голос с небес. 5 стих. «Когда он еще говорил, сие облако светлое осенило их, и сие глас из облака глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. То есть слава Божия, она несет в себе одновременно вот эти два элемента. Она производит радость и восхищение, и в то же самое время она производит ужас, она производит ощущение того, что здесь что-то настолько великое, что трепет возникает в сердце присутствующих. Апостол Иоанн был поражен славой Иисуса Христа, когда тот явился ему на острове Патмос. Помните, что Иоанн был одним из любимых учеников. Он возлежал всегда рядом с Иисусом Христом. Написано, это был ученик, которого любил Иисус. Это были близкие очень люди здесь на земле. И потом Иоанн видит явившегося ему с неба Иисуса Христа. Послушайте, книга Откровения, 1 глава, 16 стих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив, и жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти. Иисус Христос несет с собой это сияние, это торжество, эту победу, такую, что даже его близкие люди приходят в трепет, но он утешает их, успокаивает их, он несет с собой мир для этих людей. Он говорит, не бойся. Итак, во время своего второго пришествия Иисус явится во славе. Эта слава будет восхищением для церкви и силам небесным, для сил небесных. И эта слава будет приводить в трепет всех, кто враждует против Иисуса Христа. И здесь мы приходим ко второму элементу вот этого события второго пришествия – суд. Первое, что там будет явлена слава, в это же самое время будет явлен Божий суд. Смотрите, 30 стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные». Высокомерные люди, которые надмевались своим умом, которые пытались противостоять Богу, которые пытались воевать с Создателем неба и земли, они буквально будут парализованы при виде славного, победоносного Иисуса Христа. Книга Откровения очень интересно описывает вот этот момент. Посмотрите, 19 глава книги Откровения с 11 стиха. Вот та ситуация, которая здесь упомянута коротко очень, «тогда восплачут все племена земные». Послушайте. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие». Заметьте, это Иисус Христос, верный и истинный, это Иисус Христос в своей славе, очи как пламень огненный. Он судит и воинствует праведно. И Иисус, нисходящий с небес, в этот момент Армагеддонской битвы, в кульминационный момент, Он нисходит с небес, и Он несет с собой славу, и Он несет с собой суд. Но это еще не все. Не только Он Сам будет поражать Своей святостью и могуществом, но написано, воинства будут следовать за Ним. 15 стих. «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон, белый и чистый. И из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным». Здесь написано о том, что Иисус Христос приходит с судом. Он однажды приходил для того, что со спасением. Он пришел как младенец. Он прожил жизнь как раб. Он умер на Голгофском кресте как грешник. Для того, чтобы дать нам прощение. Для того, чтобы явить нам милость Небесного Отца. Для того, чтобы стать нашим спасителем. Но эта ситуация Иисус показывает Иисуса Христа совершенно в другой роли. Иисус Христос приходит как судья. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. И на одежде, и на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующий». Заметьте, здесь написано, не написано имя «Советник» или «Спаситель», или же «Наш добрый пастырь». Здесь не написано так. Иисус Христос придет с ясным определением. Это владыка, это царь, который пришел для того, чтобы разобраться со своими подданными. Очень конкретно. Второе пришествие Иисуса Христа ясно связано с Божьим судом. Заметьте, следом за этим, 19 стих, все это закончится поражением войск, вышедших на битву с Богом. «И увидел я зверей и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством их. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса перед ним, которому он обольстил принявших начертание зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненно горящее серое, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались трупами». То есть внезапное поражение антихриста и лжепророка, которое наступит тогда, когда вот это царственное явление Божьего Сына будет торжествующее, победное, победоносное, оно приведет ко всеобщей панике. Оно приведет к поражению. Если мы читаем, как это представлено в Ветхом Завете, там очень много описания о том, что Бог поразит их слепотою, о том, что Бог поразит всякого коня, о том, что все средства, с которыми они выйдут воевать против Бога, они все будут поражены мгновенно. В этом основной смысл книги Откровения, друзья. Книга Откровения написана, дана нам для того, чтобы мы могли твердо знать, Иисус Христос – победитель. И однажды придет то время, когда будет подведена черта, когда будет итог всего того, что делали здесь люди на земле. И какими бы торжествующими, какими бы сильными ни казались царства мира сего сегодня, придет однажды момент, когда они будут сокрушены. Но есть еще третий элемент в второго пришествия Иисуса Христа, мы говорили, первое, это связано со славой, явлением славы. Второе, это связано с судом. Но есть еще третий, спасение. Иисус Христос принесет еще спасение некоторым людям. Так и написано. 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Да, во время великой скорби будут еще спасенные, которые не будут принимать начертания, и которые будут обезглавлены, и о них специально написано в 20 главе, что они пришли от великой скорби. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о тех, ради кого великая скорбь и была запланирована Богом. Здесь речь идет о спасении остатка Израиля. Это избранные Божьи, это особые люди, которым Бог отдает, или в лице которых Он осуществляет исполнение своих обетований, данных однажды. Посмотрите, 24 глава, 22 стих. Мы читали, что именно ради них сократятся дни великой скорби. 22 стих. «Если бы не сократились дни те, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Книга Откровения представляет нам подробное описание, кто такие избранные. Посмотрите, 7 глава Откровения, 2 стих. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». То есть перед тем, как начинается основная серия бедствий, Бог останавливает ангела, и он говорит, сначала нам нужно запечатлить тех, кого не должны коснуться эти бедствия. Послушайте, кто эти люди? «И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Свидетели Иеговы говорят о 144 тысячах и пытаются как-то присовокупить это к себе. Это абсолютно не имеет отношения никому, кроме тех евреев, которые останутся жить в этот период великой скорби. И здесь написано, перечисляется 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И дальше написано, из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. И дальше перечисляется 12 раз по 12 тысяч. Из них состоят 144 тысячи. То есть ясно сказано, что Бог заботится о том, чтобы эти остаток Израиля, они были защищены от вот этих бедствий, которые будут изливаться на всю вселенную в то время. Кроме того, 12 глава книги Откровения говорит о том, что у Бога есть специальный план, которым Он защитит этих избранных, этих людей, ради которых великая скорбь есть, защитит от нападок дьявола. 12 глава говорит следующее, с 1 стиха. «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд, она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца». 5 стих. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Это очень аллегорический текст, вы понимаете, эсхатологические тексты, они всегда полны какой-то аллегории. Вот. Но она достаточно явная аллегория. Жена очень ясна, это израильский народ. Израильский народ, который стал колыбелью для рождения младенца. Кто младенец? Тот, который будет пасти народы жезлом железным. Мы только что читали, кто пасет жезлом железным? Иисус Христос. Очень ясно, пасти народы жезлом железным. И здесь написано, что вот это дитя, оно было восхищено к Богу и к престолу его, то есть Бога-человек восхищен к Богу и престолу его. Посмотрите, дракон, который слышал слова, которые были произнесены Богом в день грехопадения людей, когда он говорил, что семя жены будет поражать тебя в голову. И поэтому дракон преследует Израиль, и он готов поглотить, он делает все для того, чтобы пожрать младенца. Он воевал против Иисуса Христа в пустыне, когда искушал его, и в Гефсиманском саду. Он атаковал на протяжении многочисленных различных искушений, с которыми сталкивался Иисус Христос. Но заметьте, для нас здесь интересна последняя фраза. А жена, написано, убежала в пустыню, где приготовлено было для нее от Бога место, чтобы питали ее там 1260 дней. Это второй период времени великой скорби, 3,5 года. Очень ясно все сходится со всеми пророчествами, которые еще Даниил говорил, которые Захария говорил, которые Христос говорил, и которые сейчас ясно представлены. Речь идет вот о чем. Бог, когда он пророчествовал о том, что Израиль будет наследовать Новый Завет, когда он говорил об этом, он не только сказал, он приготовил практический механизм, как это все будет исполнено. Этот практический механизм детально представлен здесь, как это совершится во время второго пришествия Иисуса Христа. Эти тексты свидетельствуют о том, что у Бога есть конкретный и точный план. 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных своих, вот этих, которые сохраняются от четырех ветров, от края земли до края их, вот эти, которые, написано, убежало в пустыню, это образно, мы не знаем где, каким образом это будет выглядеть, но чтобы питали ее там 1260 дней, приготовлено для нее место для Бога, вот этих соберет от четырех ветров, от края небес до края их». Захария 12 глава 10 стих описывает, что тогда произойдет, когда он соберет их. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, скорбеть, как скорбят о первенце». Это будет великое покаяние. Если вы прочитаете немножечко ниже, то там написано, все эти колена перечисляются. Колено дома Давидова, колено дома Симеонова, перечисляется каждое колено еще раз там же у пророка Захарии. Это будет великое покаяние, Бог спасет остаток Израиля, чтобы стать их царем. После этого начнется тысячелетнее царство. С этой точки, где приходит Иисус Христос, где совершает это событие, Он приходит для того, чтобы восстановить царство. Он приходит для того, чтобы исполнить то, что было обещано Израилю. И посмотрите, Захария 14:8 написано, «И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина из них к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой так будет, и Господь будет царем над всею землей, в тот день будет Господь един, и имя Его едино». Итак, пророчество о втором пришествии – очень важный элемент нашей жизни. Несколько практических выводов очень быстро перед тем, как мы помолимся и будем совершать заповедь Господню. Первое. Второе пришествие будет реальным и очевидным. Это первое, что нам нужно знать. Второе пришествие включает в себя восхищение Церкви, великую скорбь и возвращение Христа на землю. Третье. Второе пришествие принесет на землю славу небес. Четвертое. Учение о втором пришествии укрепляет веру и терпение христиан. Евреям 10 глава 36 стиха. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому, душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере в спасение души».